Я вас категорически приветствую.
Елена Симметрично, Анатольевна. Дмитрий Юрьевич, добрый почтенная день. Публика, добрый день.
Про что сегодня?
Сегодня мы будем говорить, начнем говорить про Голодомор.
С вашего позволения.
Да, книжечку хочу сразу показать.
Мифология Голодомора. Кому хочется поглубже, надо читать книжки. Ну, а мы сейчас пройдемся, да?
Мы пройдемся, да.
Голодомор-то хоть был?
Голодомор был.
А название специально придумывали для раскручивания?
Да нет, просто мне было интересно разобраться, почему же он был.
Сначала... Я не про вас, я само слово Голодомор.
Да трудно сказать. Сначала я думала, что его не было. Но потом, знакомясь с материалами, выяснилось, что он все-таки был. Голодомор – это, естественно, раскрутили наши друзья-украинцы, но речь не об этом. Речь идет о мифологии. С Голодомором связано три устойчивых мифа. Мы сейчас сначала пройдемся по ним, а потом пробуем, начнем разбираться, почему же он все-таки был. Значит, миф номер один. Сталинское правительство сознательно пошло на умерщвление миллионов крестьян, чтобы дальше, значит, каждый может подставить свою версию. Этот миф я не рассматривать, не комментировать не буду.
Как же так? Это же самое очевидное. Ну, Гитлер убивал чужих, а Сталин убивал своих. Как такое не рассматривать? Мне вот другое интересно, если ты там строишь какое-то светлое будущее, для этого рабочие руки нужны. Если всех убить, кто будет строить?
Ну, я просто думаю, что пусть это рассматривает кто-нибудь другой, пусть это рассматривают в другом месте. Может быть, мы еще рассмотрим тот факт, что Сталин не был параноиком, и начнем всерьез опровергать. Может, мы начнем всерьез опровергать, что Сталин не был отцом собственной жены или не был сыном Пржевальского. Это мифы все из той же категории, их я не трогаю. Пусть этим кто хочет, тот и занимается. Я не буду. Вот миф номер два значительно более интересный. Он связан с количеством жертв. В эпоху преснопамятного огонька мне еще четко запомнилась из какой-то огоньковской статьи фраза, что на Украине погибло от голода 20 миллионов крестьян. Тогда мы, конечно, ничего ни с чем не сопрягали, но циферка запомнилась.
По-моему, даже Александр Исаевич Солженицын себе такого не позволял.
Циферки гуляют самые разные. Значит, на Украине сначала называли цифру 7 миллионов, потом 10. Потом при Ющенко поднялось до 20, потом спустили опять до 10. Почему спустили, понятно. Потому что ибо если умерло 20 миллионов украинцев, то кто сейчас называет, населяет Незалежную? Получается, что украинцев не осталось. Сейчас остановились на достаточно скромной цифре 3 миллиона. Вот мне 3-3,5. Вот мне очень интересно, откуда ее взяли. Потому что источник может быть только один. Это отчеты Центрального статистического управления, которое тогда называлось ЦУНХУ. И ЦУНХО – это что-то вроде Центральное управление народно-хозяйственного учета. Ну, в общем, это та же статистика. И другого источника просто нет и не может быть, потому что не может быть никогда.
А регистрация смерти где проводилась?
Проводилась она в ЗАГСах.
Так.
При этом Украина в то время была уже ЗАГСами охвачена, в отличие, например, от той же Туркмении, где в статистике смертности было написано один человек, то есть одна зарегистрированная смерть на 32-й год. Это не значит, что там люди не умирают, значит, там ЗАГСов не было. Просто-напросто. Украина была ими вполне охвачена. И мой соавтор, живущий в Москве, Иван Чигирин, который имеет доступ к архивам в силу своего места жительства, пошел и без труда, совершенно спокойно в Гарфе искомые циферки нашел.
Там и по ЗАГСам, и по этому ЦУНХУ?
Да, там все есть.
Так два источника или один?
Получается? Нет, ЗАГСы, они сообщали в это самое ЦУНХУ.
Угу.
Это все, вся циферка стекалась к статистикам.
И при этом проверяемая была, да?
Да, естественно. Ну, там, конечно, погрешность была процентов 20, но не 200 же. Естественно, погрешность была, ибо…
20 – какой-то перебор.
Нет, для тех времен это нормально. Для тех времен 20% погрешности в статистике – это средняя цифра, мы с этим еще столкнемся. Но все-таки не 200 же. И вот мы, в принципе, достаточно легко нашли искомое. Поскольку это делалось в начале работы над книгой, тогда полагалось, что голод начался, как положено начинаться крестьянскому голоду, осенью 1932 года. На самом деле начался зимой 1933, поэтому смотрели статистику за 2 года.
А мы причины рассматривать будем?
Будем, все будем, все будем. И мы выяснили, что, значит, за 1932-1933 год на Украине от всех причин умерло, ну, я не буду называть точную цифру, она у меня есть в книге, умерло 2,5 миллиона человек. Но при этом, как нам известно, человек смертен. Он даже в отсутствии голода умирает сам по себе.
Естественным образом.
Да. Ну, он смертен человек, ничего с ним не поделаешь. Поэтому путем некоторых подсчетов, взяв среднестатистическую смертность до того и после того, мы нашли примерную избыточную смертность. С учетом всех погрешностей она 1,5 миллиона, 1,8 миллиона человек. Вот это вот реальные люди, которые могли быть жертвами голода. Я говорю, почему могли быть? Потому что могли быть, в принципе, другие причины. Но это реальная избыточная смертность. То есть больше 1,5 миллионов от голода умереть не могло просто технически.
То есть это мы берем естественную убыль. То есть при таком-то количестве населения ежегодно умирает примерно такое количество.
Да.
А если оно превышает, то это вмешиваются некие другие.
Да, и
причины,
мы вычитаем, да, из цифры смертности вот за… Ну, избыточная смертность вся относится к 1933 году, мы уж не стали пересчитывать. Поэтому мы, значит, вычитаем из этой… Из этой цифры вычитаем естественную смертность.
Угу.
И как, даже я не понимаю, каким образом 3,5 миллиона, называемые украинскими товарищами, помещаются в 2,5 миллиона общей смертности.
Они нам давно не товарищи.
Ну, все равно.
Подобные вещи говорят.
Ну, наши не братья.
Угу.
Это мне непонятно. Откуда все это берется, это тоже непонятно. Ибо не может быть другого источника, в принципе. Ну вот, но это еще не самое интересное. Самое интересное начинается потом, поскольку наши статистики – люди добросовестные, и они взяли статистику по месяцам. И вот скажите вы мне, человек, выросший в Ленинграде, человек, которому в школе преподавали историю блокады, когда пик голодных смертей, на какое время года приходится?
Зима, естественно.
Весна.
Весна. Это практически одно и то же.
Ну, не совсем.
Когда случае… ничего не растет еще, все уже, да, закончилось, как… ничего нового
когда
не
когда начинает
выросло.
Что-то расти, голод кончается сам собой. Он кончился даже в Ленинграде. В мае голод кончился, потому что начала расти трава на газонах. Так вот, на Украине в этот самый год пик смертности пришелся на август-сентябрь. Ну, июль-август-сентябрь.
Абсурд какой-то.
Абсурд. Более того, рассматривая 1932 год, когда голода смертельного не было, голод был, естественно, но не такой, мы обнаруживаем тот же самый пик – июль, август, сентябрь.
В чем причина?
А как вы думаете?
Понятия
ваша не версия. Имею. У нас есть три причины массовой смертности. Это голод, это война, это эпидемия. Голода летом быть не может. Войны в 1932 году не было. Остается что? Эпидемия.
Что-то ели такое специфическое?
Нет, все было интересней. Мы стали искать причину, ведь Цунху, она штука серьезная, она еще по причинам смертности делает таблицы. И вот причина смертности по всем республикам есть, 1933 год, по Украине нет. Кто-то изъял. Ну, изъятие документов из архивов – это у нас дело житейское. Пойдем, в начале 90-х изъяли. Но есть же и другие источники, можно качать на более косвенных. Мы предположили, что это эпидемия. Какая болезнь дает летний пик? В принципе, такая болезнь только одна.
Холера какая-то.
Нет. Более того, мой соавтор нашел статистику заболеваемости в нескольких других архивах, до которой наши чистильщики не добрались.
Ага.
Ну, естественно, достаточно легко выяснили, что на 1933 год по Украине приходится 780 тысяч случаев заболевания малярии. А на 1933 год приходится почти 2 миллиона случаев заболевания малярии. А малярия как раз та самая болезнь, которая дает отчетливый летний всплеск.
Комары кусают.
Да. Но малярия же болезнь не смертельная.
Ну, кому как?
Нет, а малярия болезнь не смертельная. Смертность не очень невелика. И вот я полезла в медицинскую энциклопедию 27-го года, которая, в отличие от более позднейших изданий, очень подробно и очень обстоятельно. Ее писали еще старорежимные врачи. С кучей подробностей выяснилось, что да, малярия – болезнь несмертельная. Три ее формы. А вот четвертая форма малярии, а именно тропическая, она как раз в отсутствии лечения смертельная даже очень.
На Украину напала малярия?
Она там была всегда. Но там была малярия трехдневная. Помните Тихий Дон, да? Чем Мишка Кашевой болел?
Помните? Не помню, как называется. Горячка, трясучка.
Малярия это была, трясучка, лихоманка. Как раз ему сын-то Григорий одеяло таскал. Малярия. Малярия была очень распространена на Украине, а в Беларуси, как ни странно, меньше. Хотя болот было много, может, климат не тот.
Комар другой породы, не переносит.
Да, ну так вот. Тропическая малярия как раз в отсутствии лекарств, она очень даже смертельна. Ну, а тропическая малярия раньше у нас водилась в Средней Азии, вот в гражданскую, когда население вот так вот перемешивалось, как в кастрюле, ее занесли в европейскую часть. Осталось найти подтверждение, которое мы достаточно легко находим. Где? Где мы находим подтверждение? Естественно, в сводках ОГПУ, где мы находим все. Где пишется, что вот по такому-то району, по Нововасильковскому району, не помню какой области, большое количество смертных случаев приходится на заболевания тропической малярии, злокачественной. То есть мы, собственно, нашли подтверждение, мы нашли эпидемию, которая у нас, если зафиксирована в врачебной статистике, то больше нигде не зафиксирована. Дайте мне премию, мы нашли эпидемию.
С вашего позволения, короткое отступление. То есть документы из архива кто-то изъял.
Изъял. Ну, не все.
На пальцах совершенно видно, что изымали их не большевики. То есть большевики себя преступниками не ощущали и виновными себя в гибели этих самых миллионов почему-то не видели.
Еще как видели, но не так.
Не-не-не-не. То есть это все было зарегистрировано, оформлено и четко подсчитано. А в дальнейшем, в 90-е годы, кто-то некая мразь эти документы принялась изымать. Цель изъятия документов ровно одна – опорочить этих самых большевиков и свалить на них вину за массовые убийства.
Думаю, примерно та же самая мразь, которая печатала огромное количество фальшивых документов, которая изготовила так называемый Катынский пакет, о котором мы когда-нибудь поговорим. Которая сдавала наших агентов за границей. Это, я думаю, что это все одна и та же разновидность какой-то мрази.
Продолжим.
Продолжим.
Так, что же мы видим?
Видим. В общем, в конечном итоге у нас получилось, что на Украине весной 1933 года от голода умерло около 800 тысяч человек. Но более того, в документах того времени, в принципе, нашли подтверждение, упоминание, что их было 800 тысяч.
Цифры чудовищные, да.
Это много, но это не 8 миллионов и не 20.
Не 20.
Более того, за большевистское правительство очень даже видело себя ответственным, и меры принимали жесточайшие. Но постараясь их принимать все-таки к виновным.
А как такое вообще? Вот голод. Это, ну, государство разумное, как некогда разумные короли, у них есть запасы, да? Всегда есть запасы еды какой-то.
О запасах мы говорили на предыдущих.
Минуточку. Не все все смотрят, повторение мать учения. И если вдруг происходит голод, то правительство немедленно перебрасывает еду туда, где люди голодают.
Оно её перебрасывало, но об этом будем говорить на следующей встрече.
А, хорошо, да.
Пока что мы голод был, и еду перебрасывали, помощь оказывали, и зерно за границей закупали. Но не удивлять необъятное, поэтому давайте мы о помощи поговорим в следующий раз.
Хорошо.
Миф третий. Причиной голода стали непосильные хлебозаготовки. Одна из разновидностей, которые делали защитники большевистского правительства, что надо было проводить индустриализацию, и злокозненные буржуи не принимали ничего, кроме хлеба, даже золота, что, конечно, смешно, поскольку экспорт у нас шел по нескольким десяткам показателей, и хлеб там был абсолютно не главный. Например, у нас была квота на вывоз платины, чтобы советская платина не обрушила цены на мировом рынке. Столько мы ее вывозили.
Кто бы мог подумать. Да. Оказывается, свободная рука рынка где-то непрерывно прикручивает кран, что больше вам вывести нельзя.
Да нет, ну это, в общем-то, вполне логично. Зачем обрушивать цены? Мы сами от этого пострадаем. Но само по себе смешно, что какие-то правительства могут что-то диктовать своим же собственным капиталистам.
Ну-ка.
Где капиталисты их видали?
Где? А как вот с Кореей и Кубой?
Капиталист делает то, что ему выгодно.
С Кореей и Кубой-то как? Вот судно зашло в корейский порт, и больше США не разрешают заходить ему никуда вообще на всем земном шаре. Стой в своем корейском порту.
Так это судно. А что судно? Судно можно перекрасить, судно можно поменять название, можно делать транзитные цепочки, можно перегружать.
В каких масштабах?
В любых. Американцы прекрасно снабжали Гитлера, американские капиталисты прекрасно снабжали Гитлера, при том, что Америка находилась с ним в состоянии войны. Есть и такие данные. И нейтралы его снабжали. Это все решаемо, и никакой капиталист не откажется от зерна, если ему выгодно купить советское зерно.
Ну, это естественно. Но санкции результаты-то дают или нет?
Да, но санкций-то не было.
Как это не было?
А вот не было санкций. Давайте мы поговорим о хлебопоставках.
А вот это вот запрет на платину? Как?
Запрет на платину – это, в общем-то, применяется… Квоты применяются, когда действительно могут обрушить цены.
Но дело есть в том, или что... нет?
Есть.
Кто их диктует?
Мне, знаете, я в этом не разбиралась.
Вот, например, какой-нибудь концерн De Beers или как его правильно
называют? Да, по-видимому…
Вот вы можете в своей России алмазов накопать там сколько
по-видимому,
угодно.
По-видимому, это у них есть что-то аналогичное нынешнему ОПЕК, которая все-таки следит за ценами на нефть. Чтобы они не были слишком низкими.
Возможно, навязывают чью-то волю.
Возможно, или... да.
Ну, и в этом случае так.
Но дело в том, что экспорт-то хлеба был совершенно ни при чем. Более того, мы тут нашли с моим соавтором, хорошо жить в Москве, табличку хлебопоставок. Ну вот. Она тоже есть у меня в книжке. Соответственно, мы смотрели, сколько зерна было поставлено, сколько осталось. Так вот, в 30-м году с Украины взяли 34% волового сбора. В 31-м году 40%, а в 32-м году 29%. Почему? С тем расчетом, чтобы зерна на Украине в республике осталось столько же, сколько в предыдущие годы. Это вопрос о первом мифе, что морили голодом. Мы тут провели определенные расчеты, и получилось у нас, что... После хлебозаготовок в республике должно было остаться 636 миллионов пудов хлеба, или примерно 21 пуд на человека.
В прошлый раз говорили, что 12 достаточно.
Это физиологическая норма 12, да. А здесь 21 пуд на человека. И более того,
то есть избыток.
Еще в одних архивах мы обнаружили, что и скотину не надо было кормить пшеницей, потому что, оказывается, в хлебопоставках не учитывался фуражные культуры. А фуражных культур собрали достаточно, чтобы прокормить весь скот в республике. Мы взяли... урожай фуражных культур, угу. Разделили на полное поголовье скота и получили, что дофига хлеба оставалось. Никакого не урожая не было.
Они скотину пшеницей кормили?
Нет. Там овёс, бобовый, еще что-то. Кукуруза, кстати, угу, была, угу. Которая не входила в эту табличку. В эту табличку входили только рожь и пшеница.
Угу.
И получалось, что все было прекрасно. Никто не морил их голодом, не было никаких непосильных хлебопоставок.
Урожай не урожай, урожай был.
Урожай был, нормальный был урожай. Не рекордный, рекордный был в 1933 году, но нормальный.
Угу.
Засухи, недорода не было. Ну, посмотрим документики. Люблю документики смотреть, это приятно и интересно. Из которых мы выясним, что непосильные хлебопоставки еще как были. Мы будем читать ОГПУ, они, в общем-то... Самый замечательный. В нашем колхозе около... Это Средневолжский край, но, в принципе, везде было одно и то же, поэтому да. Мы можем пользоваться любыми данными. В нашем колхозе около 400 членов семьями. Хлеба намолотили всего 90 тысяч пудов. Задание по хлебозаготовкам – 85 тысяч пудов. Дальше. Нижневолжский край. Нижневолжский край. ОГПУ пишет. А, вот, кстати, Украина. ОГПУ пишет. Из района Винницкой области в исключительно тяжелом положении находятся два района – Уманский и Бабанский. Село и деревни пустые. Нельзя услышать даже собачьего лая, ибо собаки уничтожены, съедены. На этой почве нередки убийства. От голода умирали и умирают ежедневно в большом количестве. Например, в Городнице ежедневно умирают 12 человек голодной смертью. В Умане за май умерло 400 человек. Но это не 33-й год, это июнь 32-го. То есть, получается, что в 1932 году тоже был голод.
Угу.
Ну, теперь, значит, обратимся к моим не коллегам, профессиональным историкам. Кандидат исторических наук Виктор Кондрашев. Кондрашин пишет. Это тоже относится к 1931 году. В 1931 году был понижен полученный урожай зерновых – 690 миллионов пудов. Но хлебозаготовки не были сокращены и даже повышены. Предусматривалось изъятие из деревни 227 миллионов центнеров. А теперь мы берем и делим одно на другое. Это 227 миллионов центнеров – это треть валового сбора. Какие непосильные хлебозаготовки? Брали треть, причем не забирали, а покупали по рубль 32 копейки за пуд. И что-то мы... Совсем в этих вещах запутались, да?
Непонятно. Причины-то где?
А вот теперь мы и перейдем к причинам.
Я бы еще отскочил чуть-чуть.
Uh-huh.
Вы упомянули, что голод был не только на Украине. Ну, например, там это же известная шутка, как там, а у меня бабушка во Львове умерла от голода.
Да.
Голодомор большевики
ну, да,
навели, и
шутка.
Ответ про то, что Львов в то время был польским.
Да, но во Львове тоже был голод.
Да, и был голод, без да. большевиков. И в Румынии был голод, и в Поволжье, и в Казахстане.
И гуцульские дети умирали,
да.
Все это, естественно, было. И в Казахстане было, причем что самое интересное, голод был в основном в хлебородных районах.
Угу.
А вот почему? В Белоруссии голода не было. В чем проблема?
И в Новгородской губернии тоже.
Ну, в Новгородской губернии на хлебопотребляющие, но в ней, в общем, тоже особого голода не было. В чем проблема? Ну, а теперь
злая воля большевиков.
Да, а вот теперь мы давайте перейдем к факторам голодомора. Эта штука длинная, мы за один раз с ней не справимся, и будем действовать спокойно и обстоятельно.
Так.
И начнем мы сначала. Всегда очень приятно, когда пишет человек, понимающий в теме. Вот я нашла в интернете статью кандидата сельскохозяйственных наук Назара Назаренко. Не знаю, это подлинный человек или псевдоним, но человек явно дело знает. И как первый фактор мы сейчас возьмем то, что он пишет. Сельскохозяйственное производство в России было просто запрограммировано. На что? Пункт первый. Резкое колебание урожайности в зависимости от погодных условий, зоны рискованного земледелия. Да, теперь читаем скобочку. Из-за низкой агротехники и отсталости аглоприемов. А также за счет монокультуры высокого процента яровых зерновых. То есть, как только у нас появился в деревне агроном, у нас почему-то зона перестала быть зоной рискованного земледелия. Вот теперь хоть понятно, почему. Потому что не сама по себе, а из-за жуткой отсталости нашего сельского хозяйства.
Ну, я бы сказал, наверное, что стало сильно лучше.
Да.
Но рискованность никуда не пропала.
Ну, рискованность
даже это... картошка бывает плохо растет.
Рискованность
не говоря уже про
это когда вместо 180 получаем 120 пудов. Но никогда вместо 120 получаем 25. Тоже немножко другая рискованность. Дальше, пункт второй. Увеличение засоренности полей. Причины те же, плюс за счет распашки залежей и целины. Засоренности, то есть сорняки. Ну, это понятно. Бардак, зерно для посева толком не готовили все 20-е годы, соответственно, на полях очень неизвестно, что росло. Дальше. Массовое развитие вредителей и болезней. Опять же, монокультура, низкая агротехника. Вспышки массового размножения грызунов. Ну и нарастание утомления почв, потому что оно истощалось при трехполье, что как и не оставляя на пары. И в конечном итоге резкое колебание урожайности, валового сбора сельхозкультур вообще.
Это, ну, то думаю, есть, плохой климат, неважные земли,
ну, климат...
и полная бестолковость.
На Северном Кавказе, например, климат шикарный, а результаты те же.
Угу.
Это в основном, в первую очередь, низкая агротехника, об этом мы говорили все прошлые встречи. А вот теперь смотрите, какой вот человек, который хорошо понимает в сельском хозяйстве, прекрасно пишет, когда речь идет о сельском хозяйстве. А вот теперь смотрите, что он делает, едва только он влез в политику. Там вот пишут о причинах.
Это тот же автор?
Тот же автор. Лучше бы он о них не писал. Советское правительство сельскохозяйственным производством занималось по остаточному принципу. Это наше советское правительство, которое с самого начала...
Где 90% крестьяне, да?
Да, которое с самого начала любило, лелеяло совхозы и колхозы и всячески их старалось развивать. А кредитовать мелкого крестьяна все равно, что сухой пень поливать, все равно все уйдет. Ну, например, если мы помним, большевистское правительство было озабочено вопросами сельхозпроизводства. Дальше он пишет, что до начала 30-х годов вплоть до наркоземов в большинстве случаев остались те же специалисты, которые там работали до революции. Простите, а других где было взять? Их не было. Поневоле пришлось оставлять тех же самых. Поэтому они, в общем-то, в начале 30-х прекрасно и вредили с большим удовольствием, потому что половина была эсерами. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Но, по крайней мере, первый фактор – это очень низкая агротехника, в принципе, отсталое сельское хозяйство. Нам товарищ Назаренко, я думаю, показал доступно.
Это только он нам показал или есть?
Так достаточно. Я думаю, что есть много работ. Но зачем, когда человек явно знает, что пишет, и явно пишет дело? Он специалист по сельскому хозяйству, а не по чаяновским традициям. Ну, он не экономист, он, пардон, агроном.
Лично я к такому агроному, который следом несет вот такую ахинею, я бы к такому агроному относился с глубоким подозрением.
Дмитрий, мы не будем читать ахинею, которую он пишет потом. Мы прочитаем только то, что он пишет в том разделе, где он дело знает.
Как определить, знает он или не
знает? Так видно же. О сельском хозяйстве он пишет сознанием дела, а причины нам, собственно, неинтересны.
А специалисты какие-нибудь про то же самое пишут?
Ну, в общем, пишут.
Есть специалисты, да. Они то же самое пишут или противоположное?
Да, то же самое, в общем-то, пишут.
К тому, что вот лично мне, ничего личного, но лично мне странно, что вы берете какого-то персонажа, вообще непонятно, кто это такой. Вы даже не знаете, псевдоним это не псевдоним, и считаете, что
нет,
он правильно
Дмитрий,
сказал.
Нет, Дмитрий, об этом пишет очень много специалистов, я их, в общем-то, многих читала, но просто этот персонаж все взял и хорошо сформулировал. И очень удобно цитировать вот на такой встрече. А на самом деле все специалисты пишут, и мы об этом на прошлых встречах говорили, что…
Ряд граждан скажет, что вы ссылаетесь на каких-то неведомых идиотов, и, так сказать, базис у вас – это вот такие вот неведомые
идиоты. Ну, Дмитрий, идиоты. Но мы же не на интернет-форуме, мне, честно говоря, меня не волнует,
да
что скажут ряд граждан.
Да я-то тут при чём? Я внимательно слушаю, я предвижу реакцию.
Пусть говорят, что хотят, пусть читают книжки и спорят с книгами и цитатами в руках, а потому что я лентяем не слуга. Хочешь поспорить? Пожалуйста, бери материал. Вот некоторые люди пишут серьезные вещи, с удовольствием их читают.
Елена Анатольевна, да. Получается, что есть какой-нибудь подонок Резун? Вот подонок натуральный. Да. Но вот здесь у него написано правильно. И вот тут у него написано правильно. Поэтому мы будем в наших трудах ссылаться на подонка Резуна.
Дмитрий, а я на него ссылаюсь.
Я не сомневаюсь.
Я пишу, что в ходе подготовки к войне мы выдвигали войска к границе. За фактами к Резуну он все написал. Зачем мне еще раз?
Зачем за фактами отправлять к подонку?
Да пускай. Подонок тоже годится.
Мощный подход.
Ну, у меня вот такой. Ничего не поделаешь. Какой бы источник ни был, если он излагает факты, факты годятся. Я у кого-то их не беру. Фактор второй. Коллективизация как таковая. О коллективизации мы тоже говорили. Дело в том, что, понимаете, вот в 1933 году сошлось несколько разных потоков, в один узел сплелись. Поэтому это и есть системный кризис. Вот, например, в черную точку сошелся сельскохозяйственный кризис. Это именно была вспышка существования грызунов, вспышка засоренности полей. Но на ту же черную точку пришлась и аграрная реформа, которая была от роду всего 2 года. А именно коллективизация. И колхозы представляли собой жуткую мозаику. Там ничего общего там просто нет, кроме того, что это колхоз, и у него общий надел, значит. Одно хозяйство успело за 2 года стать современным, получать хороший урожай и давать людям много зерна, и там никто не голодал, и школу детям построили. А рядом совершенно другая артель, которая, если все собрали, зерно продали, деньги пропили и разбежались. А еще рядом, например, артель, где все под себя подмяли кулаки. И сделали колхоз имени Фрола Кузьмича, который работал на Фрола Кузьмича. А еще рядом колхоз еле стоит на ногах, они раскулаченные кулаки ведут агитацию, настраивают против него полдеревни. Это мозаика. И голод в 1933 году был мозаичный. Он не был по областям, не был по районам. Он в одном хозяйстве, в одной деревне 2 колхоза, один голодает, второй не голодает. Голод был точечным, поэтому он так трудно поддается описанию и осмыслению.
Они не могли друг другу помогать?
Не очень хотели.
Ну,
а там была одна причина.
Все же кругом православные, знаете, по всей видимости, а вот сосед умирает от голода, и дети его опухшие умирают, и половина уже умерла.
Есть,
нет?
Прелестный
не
мультик, есть прелестный мультик «Пирожок», кстати, украинский, детский мультик. Суть там такая. Нет, подождите.
Ну, здесь ссылки на Суворова, тут ссылки на мультик «Пирожок».
Я его называю мультик «О причинах голодомора». Вы дослушаете, что я говорю? Мультик «О причинах голодомора». Суть такая. Курочка с цыплятками обрабатывает поле. Все время бежит к соседнему песику и котику с просьбой помочь. Помогите, помогите, нам трудно. Они смеются, говорят, не-не, у нас свои дела. Мы все равно свой кусок пирога получим. А курочка зерно убрала, пирог испекла. Те за ней прибежали с тарелками, а им перед ними дверь закрыли. Не работали, не ешьте. Вот вам одна из причин голодомора. Потому что уже озверевшие председатели просто не давали тем, кто не работал, еду, зерно. Не давали.
Это ж убийство.
Это убийство. Но Или почти убийство, но они уже озверели к тому
времени. Внутри деревни как? Вообще никто никому не помогал? И деревня,
нет. Там где-то помогали, еще. А где-то
для
не
меня,
помогали.
Я это, как его, не вас в чем-то обвиняю, для меня непонятен такой ход. Вот здесь вот люди лежат, умирают, дети, бабы, старики, кто в первую очередь умрет, а никто не помогает?
Дмитрий, где-то помогали, где-то не помогали. Я же говорю, это мозаика. Например, тут есть пример, когда голодные колхозники приходят к вправлению за хлебом, а вправление встречают смех, говорят, да ничего, сдохните, колхозу хуже не будет. Вот и вопрос, что там такое? Там леваки сидят, которые таким образом борются с неработающими, или там сидит варьё, которое зерно продало, деньги положило в кубышку, а там хоть трава не расти.
А церковь там была?
А церковь тоже была разная.
Тоже так же выступала?
По-разному, очень по-разному
церковь выступала. Ну, то есть тоже так же, сильно.
Точно то же самое. В одной деревне, извините меня, священник сам хлеб прячет, а в другой деревне священник стоит за колхозы и говорит, что это
верным путем.
Верным путем, и что это очень похоже на первые христианские общины. Священники тоже разные. Я еще раз говорю, это была мозаика. Мозаика, которая не поддается. Это был хаос, который не поддается никакому, в общем-то, систематизации. Он просто не поддается. Но это хаос, вот переехали в новую квартиру, все вещи вот так вот лежат навалом, как перевезли. Вот первая аналогия. Это очень тяжелое было время, и уже только, как же у нас, пока русскую морду не набьешь, он драться не начнет. И только после голода уже приняли очень жесткие меры и все это быстро структурировали. Но это было уже постфактум.
Угу.
Плюс к тому еще же подсуетилось и украинское правительство. В 30-м году оно почему-то упразднило. В ходе очередной административной реформы она упразднила области и по республике создала почти 500 районов центрального подчинения. Как может управляться такая система? Да никак.
Ну, им виднее.
Да, только в 1932 году области вернули, но две административные реформы в течение 2 лет. Представляете, что там творилось?
Это кто как кого слушал и кто что исполнял, да?
Это как вишенка на тортике.
Англичане говорят, уходя из Индии, целенаправленно ее на 500 с лишним государств поделили.
Ну, примерно. Говорят, да. Ну, это было, по-видимому, либо не целенаправленно, либо там какие-то враги подсуетились, которых в 1933 году расстреляли. У нас же не зря в 1933 был виток репрессий, о которых почти никто ничего не говорит, потому что расстреливали мало, но в основном руководящих работников.
Было за что?
Было. То есть, второй фактор голода, это достаточно известно и понятно, это сама по себе реформа. И пик хаоса реформы, который пришелся как раз на это время. Ну, а вот теперь будем говорить о вещах, которые менее известны. А именно, собственно, о том, что происходило. Итак, как мы помним, на селе, в общем-то, оставили по цифрам примерно столько хлеба, сколько было в прошедший год оставалось. Ну, вопрос, а как они считали? Например, вот в 1932 году ввели систему контрактации. Когда появились колхозы, то твердым заданием облагались только зажиточные кулацкие хозяйства. Твердое задание как бы считалось позорным. Что вот вы враги, вот вам твердое задание с гектара. А колхозники, они наши, мы их любим, они любимые дети, они и так сдадут все, что надо.
Социально близкие.
Да, социально близкие. И поэтому для них придумали систему контрактации. Это вещь сказочная, я не знаю, кто ее сочинил, в каких кабинетах, но я сейчас расскажу, что это такое. Это просто песня. Это значит, между заготовителями и допустим, колхозом, ну или единоличным, возьмем колхоз, заключался контракт. На то, что он определенную часть своего урожая сдаст государству за деньги. При этом им давали авансы денежные, им давали авансы дефицитными товарами. Ну вот, а как вы думаете, а что контрактовали?
Хлеб.
Урожай, да?
Да.
А ничего подобного. Посевную площадь. Урожай-то прыгали, как блоха. Как можно законтрактовать хлеб? Кто его знает, сколько его соберут? Контрактовали посевную площадь. Что вот там, допустим, у вас законтрактовано 500 гектар, и 1/3 урожая вы должны с них сдать государству валового. И вот у меня к вам следующий вопрос. А как исчислялся валовый урожай? Как
понятия не имею. Я ж не крестьянин.
Ну, мы еще из школьного учебника думаем так, что вот пришел на поле комбайн, смолотил зерно, его взвесили, посчитали, вот вам был его урожай. А ничего подобного. Урожай-то как собирался? Комбайнов не было. Хлеб собирался в скирды, скирды ставились на поле, потом их свозили на ток, потом их молотили. В конечном итоге, сколько хлеба всего получилось, известно было примерно к Новому году. А хлебопоставки надо сдавать в августе. То есть мы не знаем, сколько хлеба собрали, в принципе. Более того, к Новому году половину хлеба просто тупо растащат. И валовый урожай получится совсем не тот, какой был с поля. Поэтому наши статистики шарахнулись в другую сторону и стали определять урожай на корню. То есть берется там метр на метр, выстригается и смотрится, сколько...
Среднее.
Да, среднее. Уже интересно. Потому что урожайность скакала не то, что от района к району, от колхоза к колхозу. Она в одном и том же колхозе от одного конца поля до другого была разная. Опять же, где-то больше какашек упало, где-то меньше какашек упало. Ну, в общем, и, естественно, задания по хлебопоставкам были достаточно среднепотолочные. И при этом никто не отменял продразверстку. Что такое продразверстка? Это когда республики говорят, вот вы должны сдать столько-то хлеба. Ну, и они дальше разверстывали по областям, по районам, по хозяйствам. И вот, когда контракт встречался с продразверсткой, я вообще, у меня фантазии не хватает представить, что там вообще творилось. Это уже... Ну, ладно, будем считать, что мы более-менее правильно определили урожай. И тут в дело вступает такая вещь, как контракт.
Угу.
Что такое контракт? Это бумажка писанная, да?
Документ.
Которую создал заготовитель с целыми 7 классами образования.
Документ.
Да, и прочел этот документ председатель с 2 классами образования. Правильно? Он у него от языка юридического вообще начинается головокружение, но что-то он прочел, понял, что надо сдать 1/3. Естественно, мелким шрифтом он не читал, штрафные санкции он не читал. А штрафные санкции там следующие. За просрочку, если заготовительная контора задерживается с платежами, она платит там, по-моему, 1% за каждый просроченный день, то 15-го дня, а потом штрафные санкции прекращаются. И может не платить хоть до следующего года. С колхозниками не так. Они тоже платят там какие-то пени до 15-го дня, а потом с них взыскиваются все кредиты, все проценты, все займы по кредитам, плюс натуроплата. А председатель, он как рассуждает? Зачем я буду гонять в августе и в сентябре 2 раза лошадей? Я возьму в сентябре, все свезу. Вот вам пени, вот вам просрочка. Он привозит положенную треть, ему насчитывают еще. Он что понимает? Он знает слово пени? Да не знает он слово пени. Он понимает, что ему увеличили хлебопоставки. Приходит, говорит, вот гады, а хлебопоставки увеличили. Надо сдавать, делать нечего. Как вам такая история?
Выглядит очень странно. В советских контрактах не могло быть ничего написано мелким шрифтом. Просто
даже не мелким.
Физически. Это типично советские, буржуйская выдумка с целью обмана
потребителя. Советские контракты не учитывали, что у председателя 2 класса образования, а у колхозников 1.
Что значит не учитывали?
Они это, не учитывали, что они этот контракт,
это не
если
бывает,
прочтут, то не поймут.
Это не бывает так, что вот вам
бывает.
Дали бумажку, вы прочитали, вы не в вакууме живете, вы ездите на собрания, вы общаетесь с окружающими коллегами по опасному бизнесу.
Дмитрий, я вас умоляю, у нас люди с 10 классами с высшим образованием, получая кредиты от банка, сплошь и рядом не читают весь договор. А тут председатель с 2 классами, пока он по слогам его прочтет, полдня пройдет. А уж понять вообще не поймет.
Он в вакууме живет, он ни с кем не общается.
А с кем? Колхозниками?
Не знаю. Может, ездит в район, как тогда говорили, где ему объясняют, а при этом он, может, еще и член коммунистической партии
ему заготовитель
или большевиков.
Ему заготовитель объяснил примерно.
На мой взгляд, вы очень сильно все упрощаете. Очень сильно.
Ой, Дмитрий, у вас 10 классов на лбу написано, оно видно.
Так не бывает.
Запросто.
За идиотов их считать нельзя.
Так не то, что бывает, так
было. Я бы с другой стороны зашел, что люди, которые эти контракты изобретали и внедряли, вот они как раз, вступая в противоречие с продразверстками и все остальное, вот это вот они как раз этому председателю, который не сильно грамотный, организовывали такое положение дел, с которым разобраться нельзя было даже с 3 университетами. Вот
Дмитрий,
это,
они делали ту же ошибку, что и вы. Они плохо себе представляли, что такое. Они сидели в Москве в высоких кабинетах, они были ученые, экономисты, они на деревне, может, никогда не бывали. Они не знали, что такое председатель колхоза с 2 классами и как он читает этот контракт.
Я не могу считать председателя даже с одним классом за идиота. Вот не могу.
Хоть он не идиот. Он слов не понимает.
Что значит, он слов не понимает?
У него словарный запас другой.
Не соглашусь категорически. Не соглашусь.
Ну, в любом случае, так оно было. Но это еще только начало. Потому что дальше вступали другие факторы. Например, едет учетчик на... Кстати, учетчики тоже у нас, поскольку не в силах совладать со стихией учета, у нас создали 4 учетных организации. У нас было... Значит, ну, у нас традиционно были статистики при ЦУНХУ, статистической конторе. Потом, к 1932 году, еще и ЦИК создал от себя группу статистиков, которые тоже ездили по местам, тоже что-то учитывали. После чего ЦУНХУ создал еще свои ревизионные комиссии, и наркомат земледелия имел еще свою статистику. При этом все эти 4 конторы грызлись между собой, давали разные цифры, и каким цифрам верить не понимал вообще никто. Ну вот,
могу... А в чем была причина создания у каждого своего учетчика?
Ну, потому что, как вы понимаете, одному статистику вообще верить нельзя. Потому что у статистика какая задача? Он, с одной стороны, ему по мозгам бьет район. Говорит, что вот, показатели должны быть, у нас высокие показатели. Приезжают он в село, ему несут сало, поросёночка, там окорок, и говорят, ты уж, голубчик, не обидь, ты уж насчитай нам поменьше. И вот, например, вполне может быть, что он приехал в село, да, там у них урожайность 40 пудов с гектара, примерно средний. Ему принесли поросёночка, он насчитал 36 пудов с гектара, хорошая экономия. Приехал в район, ему дали по мозгам за неправильный показатель, он 36 переправил на 46. Что такого, думаете, быть не могло? Да запросто.
Я это не приучен думать о том, что быть могло и что быть не могло. Это мы сейчас наизобретаем тут неведомо чего.
Да нет, это подтверждается.
Факты должны быть.
Факты у меня в книгах, там цитат полно, мы же не будем здесь цитаты читать.
Это как в суде. А я считаю, что это он 5 магазинов ограбил. Могло такое быть? Конечно. 20 лет тюрьмы. Ну, при том, что он пытался взломать один ларёк.
Органы УГПУ...
Могло такое быть?
Да, органы УГПУ пишут как о преуменьшении урожая с хозяйствами, так и...
И для того, чтобы это забороть, каждая структура создает своих учетчиков.
Да.
Так, и это куда-то сводится воедино, это или сводится. Каждый на своё посмотрел?
Это сводится, сейчас посмотрим. Например, есть такой Марк Таугер, который серьезно занимался нашей статистикой, он приводит историю с урожаем 30-го года. Официально урожай зерновых оценивался 83,5 миллиона тонн. Архивы Госплана называют 77 миллионов 200 тысяч тонн. Оказывается, первые данные брались без учета потерь при уборке и перевозке. Вопрос о хлебопоставке, с каких данных рассчитывались? Не знаю.
То есть уже 6 миллионов ушло.
Да. Да, в августе 1931 года газета «Социалистическое земледелие» писала, что потери при уборке зерновых в 1930 году составили 16,7 миллиона тонн. И мы получаем еще одно число – 66,8 миллиона тонн. И какой был реальный урожай? Из какого урожая рассчитывали хлебопоставки? Первого, второго или третьего? В 1931 году средняя урожайность для Украины оценивалась как 10,5 центнеров с гектара, 8,6 центнеров с гектара и 7,5 центнеров с гектара. Тремя разными статистическими конторами. Ну, по-видимому, это были оптимисты, пессимисты и реалисты, которые любили брать среднее.
Угу.
И вот, и как, исходя из этого, рассчитывать хлебопоставки? Ну вот. Это вообще никому не ведомо. Или, например, еще. Судя по документам, хранявшимся там в определённых статистических конторах Украины, директор одного треста совхозов отправил в декабре 1931 года письмо Народному наркому земледелия Украины с жалобой, что заготовительная квота в объеме 13 тысяч тонн была рассчитана на основании июльского прогноза на урожай в объеме 38 тысяч тонн, а последние данные показали, что фактически собрано 18,5 тысяч тонн.
Вот а вам. Неправильнее было бы, например, посадить какого-нибудь смотрящего в этом колхозе. Так не делали?
Делали.
И как?
А толку?
Не знаю. Что значит толку?
Зачем толку? Смотрящие, когда есть районное начальство, которое должно все время ездить по хозяйству, смотреть, что происходит?
Если они обманывают, раз, и если никто не может ничего спрогнозировать, два.
Смотрящий в колхозе очень быстро войдет у
не
нас…
Не обязательно.
Как правило. Понимаете, у нас и как считали,
ну,
что…
Ну, то есть, тогда, если рассуждать так, как вы… Никаких методов и способов контроля нет, и самое главное, быть не может.
Правильно, поэтому в 1933 году контрактацию заменили твердым заданием с гектара. Сдашь, остальное твое, и крутись как хочешь. Но это было в 1933, а не в 1932. В 1932 еще, понимаете, ведь все 20-е и 30-е годы это был поиск методов, они же не знали, как это все можно сделать. Это легко сейчас рассуждать, когда мы знаем все их ошибки. Они пробовали разные способы. Иногда результаты были сокрушающие. Но пока ты не получишь результат, ты не можешь понять, насколько работает метод.
Ну, вот это вот все звучит как какой-то вообще полный абсурд.
Да.
То есть это гигантский механизм, к которому никто не знает вообще, с какой стороны
да, подойти. Вот это вот так и было в 1931-1932 году. Вот так оно и было.
Но ключевое это, самое главное, хлеб у них выметали в итоге весь, и им жрать было нечего.
Не всем.
Или что?
Далеко не всем.
Но было, что и весь.
Понимаете, это опять же зависело от множества факторов. У нас есть 500 районов, у каждого из них разное руководство. В одном сидят леваки, в другом сидят правые, в третьем сидят воры, в четвертом сидят вредители. У каждого из них десятки хозяйств, там абсолютно разные председатели. В одном кулаки, в другом воры, в третьем коммунисты, в четвертом крепкие хозяйственники. И каждое из хозяйств с каждым из руководства района вступает в чисто свои отношения. В чисто свои. Поэтому-то и получалось, что в одном и том же районе одни хозяйства голодают, другие наоборот. И поэтому, когда речь шла о помощи голодающим, в первую очередь искали внутрирайонные резервы. Потом уже внутри областные, а потом уже помощь шла сверху.
Что-то плохо искали.
Если нет, 800 искали.
Тысяч померло. Так,
это и... мы будем на следующей встрече. Это просто один из факторов голода был, естественно, чудовищный хаос в хлебозаготовках и в районном руководстве. Просто немыслимый. Точнее, хаос учета контрактации и связанный с ней хаос – это был третьим фактором голода. Вот четвертым фактором голода была как раз районная власть. Как мы уже говорили, Украина еще не оправилась от 500 районов центрального подчинения, и областное руководство еще только начинало налаживать контакты с руководством района, посмотреть, кто там вообще, собственно, сидит. Но большинство районов, конечно, пребывали в состоянии хаоса и коррупции. Ибо если ты руководитель района, который практически не управляем, ну, в одном случае из 10 ты действительно будешь хорошо работать и честно выполнять заготовки. А в остальных случаях ты что будешь делать?
Ну, стараться как-нибудь увильнуть от этого.
Да, ясно, что. Вот, например, почитаем еще интересное у нас
сводочки.
Да? Давайте почитаем. Вот, например, докладная запаска ГПУ Украины. 32-й год. Отдельные районы. Председатель районного исполкома Радченко по вопросу о хлебозаготовке заявил, что план нереален. Во многих районах заявляют, что план нереален с самого начала. При этом откуда не знали, реален или нет. Из них половина сидела в кабинетах, вообще не выезжая в хозяйство. Более того, например, вот был такой Ореховский район, где люди занимались вообще чрезвычайно интересными делами. Вот, например... В середине августа коммуна «Авангард» дали план хлебозаготовок в 11 тысяч центнеров зерна. Партбюро коммуны решило, что план большой, но выполнять надо. И выполнить можно, в общем-то. И через несколько дней в коммуны приехал секретарь райкома и сказал: «Вы должны признать свои ошибки. План надо принять, каким бы он ни был, а выполнить на 30%. Да, вы должны признать свои ошибки, что заявили о нереальности плана. План надо принять, каким бы он ни был, а выполнить на 30%. Это как понимать? О нереальности плана они не заявляли. Они собирались его выполнять. А им говорят, что они должны сказать, что план нереален, но принять и на 30% выполнить. Это что вообще за фокусы?
Странный персонаж.
Эти странные персонажи, в общем-то, это специфика руководства вот одним из 500 районов. И вот эта вот специфика говорит о том, что в данном районе сидели не воры, а самые нормальные вредители.
Почему?
Не знаю, может, они с поляками спелись, готовили бунт на Украине. Для этого надо было народное недовольство повысить. Кто его знает, зачем они это делали? Но вот они это делали. Эта штука, то, что они делали, называется словом из семи букв «саботаж».
Звучит как-то дико. То есть это что, он дико. Официально приехал, это он официально такие вещи говорит?
Ну как официально, он же не под протокол говорит. А это, естественно, председатель это рассказал своим, там сидел осведомитель ГПУ, которые сидели в каждой деревне, который его ГПУ донес тихонечко. Слава богу, у ГПУ у нас хоть у ГПУ у нас нормально работало.
Да тоже.
Нет, ну по части осведомления они работали вполне хорошо.
В этом ничего хитрого нет. Ну, меры принимать надо.
Так это же не они должны были меры принимать.
У ГПУ, в том числе и они.
У ГПУ нет, у ГПУ принимал меры в том, что касалось Уголовного кодекса. Здесь Уголовного кодекса нет. Они докладывали наверх, там все это суммировалось, и потом уже принимали либо по партийной, либо по советской линии. Пока что ГПУ там делать особо нечего. Ну, значительная часть районов, в общем-то, просто работали на себя. Вот опять же, вернемся к хлебозаготовкам, да?
Запутано все так, что я уже перестал понимать, что вообще происходит.
Я тоже.
Какой-то бред сумасшедший.
Вот это именно это и происходило. Вот, например, еще один пример, да? Колхоз, допустим, привез насыпной пункт зерно в размере 1/3 урожая, да? Зерно взяли, а половину дали настоящие квитанции, половину фальшивые.
И какой целью?
Половину зерна продать налево, украсть и продать. Соответственно, в колхозе-то...
Ну, оно же учтено, ничего не понял.
Оно
вот
не
его
учтено.
Приняли.
Ну, сидит, а там сидит вор на насыпном пункте, который часть зерна пускает налево. И либо, пользуясь неграмотностью, или он не фиксирует квитанциях, либо дает фальшивые. Поэтому, получается, по данным колхоза сдано полностью, а по данным сыпного пункта не полностью. Сыпной пункт говорит в районе, так вот так, такой-то колхоз поставки недовыполнил. Что говорят из района? А за вами еще столько-то зерна.
Ну, это же видно сразу.
Да. Председатель...
Это ж наказуемо. Это ж ты украл.
Да, конечно. А председателю говорят, ты должен сдать еще столько-то и столько-то. Председатель же он не пошел выяснять, что происходит.
Почему?
Он приходит, говорит, а на нас еще хлебозапоставки наложили.
А зачем ему это надо? Он тоже в доле с этими, кто ворует. Зачем ему еще? Я приехал.
Возможно, он в
доле. Мне сказали сдать 100 тонн. Я привез, сдал 100 тонн. 50 тонн из них украли.
Может быть,
мне
он
сообщают.
В доле. Может быть, у него два класса образования, он просто ничего не
да
понял.
Не бывают они такими дураками.
Да бывают.
Научить читать человека – это не значит научить его думать. Думают
Правильно.
Они чудесно, вообще без образования, прекрасно
кто-то
думают.
Кто-то да, кто-то нет.
Не кто-то, а все. И если человек стоит во главе, как, ну, например, избранный сельским сходом, то уж я вас уверяю, что два класса ему никакая не помеха. Он умнее окружающих, которые делегируют ему полномочия. Еще раз, я 100 тонн сдал. Пункт сбора сообщает, что я сдал 50. Я не буду сдавать еще 50. Даже если у меня вообще образования нет. Не буду сдавать
да.
и все.
А район должен выяснить, а кто из них врет-то? Начальник сыпного пункта или председатель колхоза?
Ну
один
вот
из
в деревне
врет.
Сидит осведомитель, а на элеваторе этом, на пункте сбора не сидит осведомитель.
Может, сидит.
Еще раз говорю, что какой-то абсурд вообще.
Абсурд.
Оно так работать не может.
И не
Что-то
работало.
Что-то там не так.
И не работало. Отсюда и берутся. А может, он просто взятку не дал районному руководству, на него наложили большие хлебопоставки. Может, поругался, может, в доли не вошел, может, еще что. Может, кресло-качалку не подарил. Вот тут есть совершенно дивная история одного из районов. Начальнику района захотелось кресло-качалку. Нашли некоего инженера, у которого кресло-качалка была. Наложили на него какие-то там то ли налоги, то ли недоимки. За недоимки описали кресло. Уперли, дали председателю. Инженер, конечно, с налогами разобрался, но кресло уже не вернул. Вот тоже реальная история, абсолютно реальная. Скажите, что сейчас вот где-нибудь в Сибири такого не может быть. Да запросто.
Может быть все угодно.
Да. Но не в таких масштабах.
И это тоже.
Поэтому более-менее порядок в управлении был где-то до связки область-район. То есть связка там, допустим, Кремль-республика была нормальная, она работала. Киев-область тоже работала. Область-район уже начинала дрожать дымным маревом.
Ну, у нас и сейчас
точно. Да, а что творилось на уровне район хозяйства, это никакому описанию не поддается. Это был хаос первозданный. Это 1932 год. Не зря в 1933-м после голода провелись жесточайшие чистки, жесточайшие посадки. Но это было уже тоже постфактум по расследованию причин голода отдельно в каждом конкретном случае. Это проводилось весной 1933 года.
Угу.
Но, по крайней мере, это один из факторов голода. Очень существенный. Ну и еще два фактора голода. Значит, давайте сначала возьмем такой фактор, как саботаж. А потом уже перейдем к очень-очень важному, очень существенному, я полагаю, одному из трех основных факторов. Вот точный смысл слова вредительство. Он же говорит, вредительство, ха-ха-ха, это все дутые дела.
Ну, это.
Да, это.
Вот с моей точки зрения, это результат чтения заметок из журнала «Огонек», которые печатались с единственной целью – опорочить все, что делали большевики. Там задача была одна – опорочить.
В Советском Союзе была одна практически неприкасаемая категория населения, которую, если бы хоть какая-то возможность их не трогать и не сажать, их не трогали и не сажали. Вот как вы думаете, кто это были?
Понятия не имею.
Это не партийные работники, их еще как сажали. Это были специалисты. Крупные дела по специалистам все находились на контроле либо политбюро, либо соответствующих республиканских властей. Контроль был жесточайший, ни о каких дутых делах там просто не могло быть и речи. Все связанное с квалифицированными специалистами отслеживалось очень серьезно, их было мало, их берегли там как алмазный фонд.
Угу.
И вот вам, значит, конкретное дело о ветеринарах, да, из показаний подследственных. Основная задача для всех – заключается в умышленном распространении инфекционных заболеваний в животноводческих совхозах и колхозах. То есть приезжал ветеринар делать прививки скоту. Делал прививки либо негодной вакцины, либо просто заражал их заразными болезнями и уезжал в следующий колхоз.
Сразу подметим.
Реально.
Поскольку вокруг него нет специалистов, которые способны оценить то, что он делает и как он делает, то вроде как оно само.
Он один. Это район. Не я. Он из Киева приехал.
Это не я. Вот как сейчас, знаете, да?
Да.
Вот Соединенные Штаты построили лаборатории по разработке бактериологического оружия в Грузии, например, и внезапно во всем Краснодарском крае начинается чума свиней.
Да.
Сама собой.
Угу.
Никто не виноват. Она никто сама виноват. Напрыгнула. Да.
Вот, например, я информировал некого профессора Дорофеева об установке контрреволюционной организации по менингиту лошадей, сказав, что суть установок сводится к умышленному распространению в Союзе менингита путем затушевывания истину и так далее, и так далее, и так далее, каким-то путем.
А на ветеринарных станциях не была внедрена агентура?
Конечно, была, что за вопрос. Вот. В 1932 году менингит лошадей начал также распространяться в совхозном секторе. Только в одном Средневолжском крае в 1931 году пало 20 тысяч лошадей.
Неплохо.
За 10 месяцев 32-го почти 8,5 тысяч.
Неплохо.
А лошади были тягловым скотом, трактора еще не пошли. Отсюда что?
Ну, не до вспашки.
Да. Причем обрабатывали-то не все, а сводки-то сплошь и рядом посылали обычные. Приписки-то тоже имели место. При этом, по данным, например, Северного Кавказа, приписки, ну, посмотрите, вот председатель колхоза должен засеять столько-то гектаров, да? Он спахал там, две трети. Что же он будет наверх говорить, что две трети, чтобы его сняли? Естественно, он скажет, нет, все выполнено.
А сколько он зерна сдаст? А как же осведомители, которые все видят? Ничего не понимают.
Они осведомляют у ГПО, не районные руководства.
Ничего не понимают. Это же все коммунистическое хозяйство. Одно с другим связано намертво. Они все коммунисты, и все все видят,
того,
и все
знают. Более того, была такая вещь, как недосевы. Поскольку семенного зерна тоже не хватало, то ли съели, то не получили, то ли еще что, что оставалось? Либо засеять то, что насколько его хватит, либо засеять все на меньшем количестве зерна. Ну, соответственно, естественно, были недосевы, а потом что? Потом можно сказать, сорняк все поел. Он не проводит прополку и все. Положено 4 раза пропалывать поля, а пропололи один или нисколько. А мы не виноваты. Вот у нас эпидемия сорняка. И разбирайся, где там пшеница, где там сорняк, где там недосевы, а где объективные обстоятельства. приписка тоже никуда не делись.
Напрашивается известная фраза: «Только массовые расстрелы спасут Родину».
Массовые расстрелы были за другое. К этому мы еще перейдем. Ну вот, давайте, значит, давайте дальше. Информирую меня о подрывной работе, проводимой Оренбургской контрреволюционной группировкой, профессор Дорофеев сказал, что ими ведется работа по распространению в колхозах среди крупного рогатого скота повалки. Что это за болезнь, я не знаю, но что-то, в общем, не нашла в интернете, что это такое. Это какой-то тогдашний термин. И что они это проводят? Путем производства скоту предохранительных прививок заведомо негодными биопрепаратами, в результате применения которых у животных иммунитета не создается, а наоборот, здоровый скот заражается. Негодные препараты получают с Омской биофабрикой, на которой работает свой человек. Это реальная организация.
Тут тоже. Вот приехал, вот хозяйство. В нем, например, 100 коров. Вот приехал ветеринар, сделал 100 прививок. После этого 80 коров умерли.
Да.
Ну и... ничего там не складывается. В ОГПУ, например.
Так сложилось, нет? Это из следственного дела.
А он поехал уже в другое.
Это не осведомление ОГПУ, это следственное дело. Естественно, все сложилось, их арестовали, но скот-то уже подох. Скота-то уже нет. Их арестовали, да.
Я теряюсь просто.
Это исследование.
Для меня ничего
это
не понятно. Если я ветеринар и умертвил 80 коров из 100, я что, не понимаю, что меня это немедленно посадят, а может быть, даже расстреляют. Как-то... непонятно.
Ну, с учетом того, что они, на 32-й год они планировали голодные бунты,
угу,
и отпадение, возможно, Украины и некоторых других областей от России, они ничего не боялись.
За это не накажут уже.
Уже не накажут, да. Снова вопрос, почему они все это делали? Вот по ходу расследования делать все время звучало слово «вербовка». Специалисты прощупывали, друга вербовали. Во-первых, среди них, как и среди любых сельхозспециалистов, было очень много бывших эсеров, а эсеровская партия сняли только верхушку.
Какая-то вы все время так часто про них упоминаете, это просто какая-то,
так они никуда не делись,
чудовищная организация, они... в которую входили просто все.
Нет, не все, но сельская интеллигенция в них ходила очень много. Это же была сельская партия, которая в основном-то кто был членом эсеровской партии? Это сельская буржуазия и сельская интеллигенция. Это была крестьянская партия, ну такая, не сказать, что крестьянская.
Хорошо представленная на
себя. Они остались, да. Они остались, и когда появилось, ну они же видят, что вот все, советская власть на волоске держится, ну как не толкнуть, как не толкнуть. Причем же наши интеллигенты многие, они идеалисты. У нас же диссиденты в тюрьму слили же свою болтовню, еще радостно несли свои сроки, как ордена. И это было при застое, когда ясно было, что союз не сковырнешь, а тут чуть-чуть толкни, и все рассыпется. Что ж творится-то вокруг, вы же видите, какое безумие. Ну, так вот, все эти товарищи, они, естественно, не сами по себе ходили. На Украине они, например, дружили с поляками, очень хорошо дружили. Им поляки им давали на это деньги, а за поляками традиционно стояли французы, а во Франции сидел кто? Торгпром. Русская буржуазия, богатые люди, которые вывезли свои капиталы, тщательно следили за всем, что происходит в Союзе, тщательно все это финансировали. Эти люди не сами ходили на свою работу, получали конкретные деньги, причем достаточно приличные, где-то на уровне второй зарплаты. Вы же понимаете, преступник всегда думает, что не попадется.
Старается не попасться.
Да.
Это только если он интеллигент, он думает, что он никогда не попадется. Так, и что же, каков размах был этого самого вредительства? Это какого-то единичного ветеринара выловили или
нет? Нет, это была целая организация среди ветеринаров. Такая же организация была среди руководящего состава МТС выловлена, которые должны были умышленно портить трактора, например.
И портили.
Ну, портили. Это хуже удавалось, чем с ветеринарами, поскольку все-таки.
Ну, то есть это не обязательно бежать вдоль тракторов с монтировкой, да, и ломать, а просто, ну, например, организовать так, чтобы был не выход тракторов.
Да,
на
а
вспашку.
Как организовывали?
Не вспахать должное
количество. Как организовывали? Например, дают запчасти на область, они его в один район загоняют. И ищет вагон с запчастями. Пока найдешь, там вся посевная кончится. Вот так делали. То есть вредители, конечно, были, вредители были реальные. На Украине были связаны с поляками в Белоруссии, на северо-западе они были связаны с финнами, которые тоже очень хотели захватить нашу территорию, плюс город Санкт-Петербург, к который у них называется пиетари, это все реально, это все подтверждается сводками и следственными делами ОГПУ.
Угу. А может, они всех били и заставляли признаться в том, чего они не совершали?
А зачем?
Для меня загадка. Вот для меня всегда загадка. Это как у Солженицына, его били для того, чтобы потом... он подписал признание.
Вы понимаете, кто такой…
Можно я договорю?
Да.
С точки зрения Солженицына, дурацкая подпись, она имеет, она какая-то магическая.
Она не имеет никакого значения.
То есть, если я как оперуполномоченный напишу «от подписи отказался», это будет тот же самый документ, это Солженицыну неведомо. У него всех били, чтобы они что-то подписали. Если кругом беспредел, то вообще не важно, наверное, что ты говоришь, правильно? И подпись твоя никому не нужна. Я сказал, что ты виноват, написал на тебя бумагу, до свидания, поехал.
Более того, вы оперуполномоченный, у вас какое образование было, когда вы работали опером?
Специальное юридическое.
Специальное юридическое. А тогда у подавляющего большинства, не то что оперативного состава, это мы вообще не говорим.
Оно и сейчас такое же, вы не поверите.
Нет. Следователей, знаете, какое было у 70%?
Представляю.
Начальное, 4 класса.
Вполне представляю.
Что у них болезнь,
да.
Скота понимали, они и слов таких не знали.
Ну как, если из 100 сдохло 80, мне, да, не надо никаких слов.
Ну, слова, пардон, повалка и все прочее, они не понимали, не говоря уже о том, что все эти дела были четко на контроле.
Повалка, осмелюсь предположить, это повальный падеж.
Ну, вопрос
не важно,
чего?
По каким причинам, то есть они взяли и сдохли.
Нет, все. Это какая-то конкретная болезнь, может, сибирская язва, может, еще что, ну, они ее так называли. Следователи, они и слов таких не знали. Поэтому тут он придумать не мог это все. Не говоря уже о жесточайшем контроле со стороны соответствующих органов. И даже не прокуратуры, а партийных органов, которые все очень, очень жестко опекали. То есть дело, конечно, колхозного конюха
тоже могло
пройти.
Тоже какой-то сумасшедший
мимо.
Дом. Да. Вот здесь жесточайший,
да,
контроль, а,
да,
тут на все наплевать, и здесь полный хаос вообще. И происходит никому неведомо что, неуправляемое, неконтролируемое.
Не могло проконтролировать все. Поэтому контролируют то, что было важно. Специалисты важны, их дела контролировались.
Угу.
Колхозные конюхи, они, конечно, тоже важны, но Политбюро не может контролировать дела колхозных конюхов. И поэтому вот там уже были совсем другие механизмы.
Угу.
В 1937 году, кстати, это и сыграло очень, очень свою жесткую роковую роль. Но в данном случае речь не идет ни о каких фальсифицированных делах абсолютно, потому что это все очень тщательно проверялось. Это действительно люди вот этой хренью занимались. Причем же интеллигенты у нас во многом идеалисты, гораздо больше, чем простые люди. Поэтому они могли чисто вот... И потом непонятно, что с этими людьми стало. О приговорах я не нашла, данных о приговорах никаких. Вряд ли их с ними что-то случилось. Скорее всего, их приговорили к расстрелу, приговоры в исполнение не привели. Пару лет отсидки где-нибудь в Сибири, где их использовали по специальности, их возвращали обратно с висящим над ними высшие меры. И они уже работали честно. Потому что ясно было, что в следующий раз уже не помилуют. Обычно так поступали со специалистами. То есть, если человек приговорен к расстрелу, вовсе не факт, что он расстрелян.
Должны остаться, если вынесли приговор, если были материалы следствия, материалы,
да,
судебных заседаний, приговор, этапирование, отбытие срока.
Это если срок, я
амнистия
говорю,
или
меру.
Что-то
я
там.
Я про высшую меру говорю.
Не-не-не, я говорю, да, про то же самое. И возвращение обратно, это все задокументировано. Как это, про них ничего нет, непонятно.
Ну, извините меня, я могу пользоваться только опубликованными документами. В эти архивы меня просто никто даже не пустит. Это архивы ФСБ.
Я к тому, что оно должно быть, это не дрова.
Оно должно быть, но оно не опубликовано, оно где-то в неразобранных архивах Лубянки, куда они сами боятся заходить.
Ну, иначе получится, да, что непонятно.
Ну, Дмитрий, нам приходится качать на косвенных, у нас нет другого ничего.
Угу.
Приходится, что поделаешь. Ну, и, наконец, важнейший фактор, третий важнейший фактор совершенно – это закон 7.8. Вот никто не задумывался, почему он именно закон 7.8.
Это 7 августа?
Да. 32-го года.
Угу.
Именно 32-го. Дело в том, что у нас был замечательный уголовный кодекс, где за воровство предусматривалось не более 5 лет. Не более.
Угу.
Ну, соответственно, при таких мягких гуманных законах воровство у нас цвело пышным и махровым цветом.
Так.
И тут приняли ужасный закон, который называют закон о трех колосках. И вот вопрос, а как вы, вот, в вашем представлении, что значит посадить за колоски?
В моем представлении это ложь. Я вам, как бывший милиционер, скажу. То есть... Опросы граждан, за что тебя посадили, ответ номер один. Ни за что.
Ну да.
Помните место встречи?
Ну, а что такое? Нет, вот нельзя. Реально за колоски
сажали. А за что
сидел?
Да ни за что.
Дмитрий, за колоски сажали.
Можно я договорю?
Да, давайте. Ну, это само
собой. Вопрос гражданину, повторяю, он сидел ни за что, всегда, до тех пор, пока вы не откроете уголовное дело и не сунете ему в рожу, а вот это что? Ну, да. Особенно этим отличаются его потомки, у которых он еще более ни
это
за
не
что
сидел. Это не опрос граждан, за колоски реально сажали.
Колоски оформлялись на пунктах приема зерна, где вот то, что вы сказали, воровали половину, третье, еще чего-то
нет,
там. Минуточку.
Сажали за
вот
колоски.
Там воровали. Вот был такой персонаж литературный, это, конечно, неправильная отсылка к гражданину Корейко, который воровал зерно составами.
Угу.
Вот те, кто воруют составами, это вот столько от общего, а те, кто условные три колоска, это вот столько. Сначала это направлено на крупные хищения, раз, а то, что вы там на селе сводите счеты с соседями с помощью этого закона, это несколько другая
да.
область. Взял и посадил соседа.
Я все-таки задам свой вопрос. За колоски реально сажали, термин этот был. Он mm-hmm. существовал. Колхозников сажали за
да.
колоски. Вопрос,
да.
что это за колоски? Это как у нас в букваре, да, и в большом колхозном поле подбирали колоски.
Mm-hmm.
А вот нифига подобного.
Вот вы упоминали там, сколько при транспортировке доставки
нет,
там, по
16 миллионов
тонн. Нет,
это не
тонн.
То. Я ну, с большим
как?
Интересом прочитала.
Это я могу списать, например.
Нет, я с большим интересом сфоткала ГБУ, прочитала, что такое колоски, за которые сажали колхозников.
Ну, совершенно очевидно. Мама, голодные дети.
Нет.
Она вышла, мама, подобрала три колоска, получила 25
выглядело,
лет,
выглядело
а детей
это
расстреляли.
Идет мужик. С серпом ночью на поле, mm-hmm. на колхозное поле. Mm-hmm. Потому что к соседу страшного соседа убьет такое. Берет серпом с верхушки колосьев срезает и кладет себе в мешок. Таким образом, за ночь можно было состричь до 25 килограмм хлеба. Это хищническая жатва называется. Это он идет, это один крестьянин за одну ночь, а может быть, ему 50, если он два раза сходил. Вот таким образом...
Может, он всей семьей пришел.
Может, он всей семьей пришел. Колоски – это вот и хищническая жатва, когда срезают верхушки колосьев, приносят домой, размалывают там на ручной мельнице, продают, как-то молотят. Вот это называлось колоски.
Сама...
Таким образом...
Возвращаясь
я говорю,
обратно,
да.
сама формулировка, что за три колоска, обращаю ваше внимание, угу. за три колоска, не за 25 килограмм,
да.
не за то, что я ночью побежал всей угу. семьей там, испортил половину поля, украл хлеб, за три колоска, ни за что вообще. Мама и дети, дети голодают, угу. мама подобрала три колоска, ей дали 20 лет или расстрел, я не знаю, что в таких случаях давали, а дети умерли от голода.
Более того... Более того, например, в колхозах, где сохранились кулаки, они сплошь и рядом агитировали единоличников, что засевать не надо, угу. все равно по хлебопоставкам хлеб отберут, а на еду мы в колхозе украдем. Вот и вполне реальная кулацкая агитация. Это то, на... Или, например, еще один интересный момент, что в некоем колхозе каждый колхозник, уходя домой, брал с собой сноп с поля и дома размалывал на ручной мельнице. Ну ладно, снопа не жалко в один день. Бог с ним, со снопом. Но чтобы сделать такую ручную мельницу, колесики откуда брали? Из жаток, которые колхоз только что купил вот, в кредит у государства. Таким образом, чтобы сделать, собрать грошовую мельничку, портили дорогие сельскохозяйственные машины.
Это тоже?
Да, это реально.
Вредительство.
Это реально. Вот другой реальный случай. Купили в колхозе молотилку. Молотилка нужна осенью. А весной по решению председателя колхоза ремни молотилки колхозники разрезали на подметки. Осень пришла, ремней достать негде, молотилки не работают. Это все реально. Это я не придумала, это сводки ОГПУ. Но это как бы мельчайшее, это на уровне хозяйства воровство. Про воровство председателя мы говорить не будем, потому что это совершенно элементарно. Пойти хлеб продать, прийти к колхозникам, сказать, на нас наложили хлебопоставки. А потом какой-нибудь Иван Петрович, который был там полевым рабочим, Он говорит, что вот в 1932 году государство хлебопоставками выгребло весь хлеб. А откуда ему знать, Иван Петрович, это государство выгребло или, собственно, председателю украл и продал? Ему-то откуда это знать? Председатель сказал хлебопоставки. И к 1932 году, уже к лету, стало ясно, что воровство приняло такой размах, что приняли действительно очень жесткий закон, по которому хищение государственной колхозной собственности каралось от 10 лет до высшей меры. Но, правда, его так жестко не применяли, потому что по этому закону давали и 5 лет, и 3 года, и условные сроки, ну, в общем-то...
Да тоже нормально, извините, и 3, и 5.
Ну, если... и 3, и 5 нормально, да, но если там ты украл... В общем, для тех, кто воровал телегами, по-видимому, было предусмотрено 3 года или 5 лет. Для тех, кто воровал вагонами – 10 лет, для тех, кто воровал эшелонами – высшая мера.
Угу.
Опять же, смотрели на социальное происхождение. Если ты, допустим, бедняк, который в результате кулацкой агитации пошел на поле воровать хлеб, тебе давали минимум. А если там была банда расхитителей из бывших кулаков и петлюровцев, естественно, им давали максимум.
Угу.
Тоже на все это смотрели. И сводок УГПУ лета 1932 года. Особое внимание заслуживает кищение колхозного хлеба, выразившееся в ряде мест срезание колосьев, растаскивание снопов, а также хищение зерна во время молодьбы. Эти хищения во многих случаях производятся единоличниками и выходцами из колхозов и колхозниками, имеющими незначительное количество трудодней. А кто имел незначительное количество трудодней? Естественно, лодырь.
Угу.
Или тот, который ушел на заработки и выяснил, что на заработные купить хлеба негде, либо который просто тупо не работал. Потому что далеко, далеко не все были вдовы-колхозницы, которым детей не с кем оставить. Обычно это были вполне себе нормальные работники. В Липецком районе 25 июля, один день, несколько групп крестьян, по 10 и больше человек в каждой группе, вышло на близлежащие посевы соседнего села Александровки, стало срезать колосья. Таким образом, набрали 25 мешков колосьев.
Соседнего. Молодцы. Да. Да.
Давайте умножим 25 на 25, получится 625 килограмм хлеба.
Угу.
Вот так, за один денечек.
За один.
Угу, да. Запросто.
Могли бы еще и завтра выйти.
Массовые хищения хлеба отмечены по большинству колхозов. В селе Водяное у одного единоличника обнаружено колосьев около 20 пудов у одного. В селе Погромное, хорошее название, в селе Погромное в расхищении хлеба участвовали 40 единоличников, около 100 колхозников. На мельнице обнаружено 200 пудов хлеба, привезенного единоличниками. Хлеб украден в колхозе.
То есть, не таясь, это можно было даже отвезти,
да,
на мельницу.
Да, мельницы тоже были разные.
Есть, ну, тем, это, все про это знают.
В Туловке у некоторых колхозников и единоличников обнаружено по 15-20 пудов похищенного хлеба. Но это мелочи.
Это же деревня. В деревне человек, севший на телегу и куда-то отправившийся, например, на мельницу, все видят, что он на мельницу поехал.
Вот. В Летошском колхозе ни одна бригада в течение 2 дней не выходила на уборку хлеба. Колхозники вместе с членами семьи массово срезали колосья для личного употребления. За 2 дня было срезано с площади в 10 гектар.
Угу.
Ну как? А как вам масштабы?
Ну, я как милиционер привычный. Ну, чё? Это естественно, что если не предусмотрено наказание, во-первых, а его, соответственно, не было, и не принимаются меры к пресечению, само собой будут воровать. Вы их провоцируете, можно сказать, вот такие вот отношения.
Не зря же к 1935 году в Казахстане дошли до того, что стали давать инструкции по организации самосудов в колхозах. Это не на пустом месте выросло. Знаете, человек упал в речку, его может съесть крокодил, а может обглодать пиранья. И пиранья это вообще делает, по-моему, быстрее, чем крокодилы.
Надеяться на сознательность граждан – это, мягко говоря, странно.
Тем более граждане были еще с тех времен. Ну вот, в прошлом году в Краснодарском районе, это Северный Кавказ, кулак, воспользовавшись притуплением классовой бдительности парторганизации сельсоведов, расхитил около половины колхозного урожая.
Неплохо.
По предварительным подсчетам, в хлебозаготовительную компанию 1932 года в одном районе было найдено около 37 тысяч центнеров хлеба в кулацких ямах, уворованных на колхозных полях.
Тут другой вопрос. Вот вы все хором воруете, тащите это домой для того, чтобы сожрать. Ну, я думаю, ну, там на продажу не очень получалось. Да. Ну, в основном, чтобы сожрать. Голод-то откуда, если вы все наворовали?
Ну, смотрите, вот возьмем тот колхоз, где те, у кого мало трудодней, воруют хлеб. Угу. Но есть же люди, которые работают и рассчитывают что-то на трудодни получить. А хлебопоставки сдали, и ничего не осталось. Вот у тех, кто воровал хлеб, есть, а у тех, кто работал, его нет. Вот он один конкретный эпизод «Мозаики».
Сумасшедший дом.
Да, сумасшедший дом, я не спорю. Сумасшедший, это так было.
Отвлекаясь, а вот в ямах зерно там, ну, это ж из пионерского детства, да. Яма, кулак закопал туда зерно, да. А оно там хорошо хранилось?
Нет.
Смысл вот закапывания просто…
Нет, плохо хранилось, угу. Но это в следующий раз. И более того, я полагаю, что массовая причина детской смертности связана именно с этим. В 1933 году.
С хранением в ямах?
Да. Это мы потом поговорим об этом. Ну, сейчас посмотрим. В ноябре по делам сельской контрреволюции, то есть за воровство, за противодействие хлебозаготовкам, ну, впрочем, одно с другим очень тесно связано, и за антисоветскую агитацию на Украине было арестовано почти 9 тысяч человек. Среди них более 2 тысяч бывших петлюровцев и махновцев. А еще в числе арестованных 311 председателей колхозов, 702 члена правлений, 127 счетоводов и бухгалтеров, 125 бригадиров, 206 кладовщиков, завхозов и весовщиков. И за каждым из них стоит разоренный колхоз. За каждым. То есть в одних колхозах, где просто председатели озверели от невыходов, голодали лодыри, в других колхозах, где все было разворовано, голодали честные работники. И в данном случае это было вдвойне вредоносно, потому что это еще и ударяло по колхозному движению. Если в первом случае, то хотя бы людям было ясно, что надо работать, будешь кушать, то здесь был пример наоборот. При этом в это же время проходил в Москве слет колхозников-ударников, где, например, были колхозы, где на трудодень давали по 6 килограмм, по 8, по 10 килограмм зерна. Это все в одно и то же время, в одной и той же республике. Но, естественно, люди, которые тяжело работали все лето, они не очень хотели делиться с теми, кто не работал. Это... Их тоже можно понять, правильно?
Да я не знаю. Меня вопрос другой интересует. Вот лежат умирающие дети, а ты им пожрать не даешь. Мне без разницы, работали их родители, не работали. Это, как это
Дмитрий,
принято говорить, не по-христиански.
Это не по-христиански.
И вообще не по-человечески.
А вот. Как определить, лежат умирающие дети или не лежат? Там сплошь и рядом из истории Голодомора человек приходит, говорит, у меня дети умирают. К нему идут с обыском, обнаруживают дофига продовольствия, а он еще и на помощь претендует. И таких тоже было много.
Не сомневаюсь.
Он у вас нищий в вагоне ходит, пойми, кто из них зарабатывает таким образом больше нас с вами, а кто действительно нуждается. Все тут, очень сложно.
Как милиционер вам скажу, что они все под крышей ходят.
Ну, не все, наверное.
Все. Ну, ты долго не проходишь.
Но есть у нас на улице...
другие нищие, которые все мигом в чувство приведут.
Есть у нас
не
на, улице, на улице дедушка, который там перед 20-м числом, видно, пенсии не достает, на пару дней выходит поиграть с аккордеоном. Это явно не профессионал.
Это явно. Но. А в метро это еще более
да.
явно.
В метро, да. Ну, вот, это как бы это пираньи. Вот теперь средние хищники. Например... Называется у меня глава «Горесть на историю кукурузного спирта», потому что в 1932 году, это все 1932 год еще, почему-то вдруг люди стали собираться в стаи, нападать на спиртовые заводы и похищать не спирт, а кукурузу. Причем собирались там сотнями человек с телегами, приходили, все вычищали. Вплоть до того, что, наверное, на одном заводе там просто пришел местный отряд самообороны с револьверами. Ну, правда, пострелили только одного из отряда самообороны, но доходило даже до этого. И вот что в конечном итоге пишет Сталин, которому это сообщили. Это пришло по линии рабоче-крестьянской инспекции самому Сталину, непосредственно минуя украинские власти. Он пишет: «Товарищ Кассиор, обязательно прочтите предложенные материалы. Если судить по материалам, похоже, что в некоторых пунктах Украины советская власть перестала существовать. Неужели это верно? Неужели так плохо дело с деревней на Украине? Где органы ГПУ? Что они делают? Может быть, проверили бы это дело и сообщили бы в ЦК о принятых мерах?» Это тиран Сталин пишет.
Кровавый тиран, да.
Привет, Иосиф
Может,
Сталин.
Хотя бы кровью написано, не?
Кассиров в 38-м расстреляли.
Ну, за дело, я чувствую. Нет, так такая... зачем им кукуруза-то нужна была? Самогон гнать или что?
Продать, наверное.
А что это за беспредел такой? Приехать на завод и все это увезти? Да. 100 человек. Что это такое?
Сила. Сбивались в банды.
Какое-то безумие, абсолютное безумие, какое-то... которое порождено полным отсутствием управления,
да,
и попытками, как мне видится, взывать к совести и говорить, что надо жить честно, соблюдать законы, еще
уже
чего-то.
К августу 38-го
до тех пор,
года,
пока
поняли.
По башке не застучат рукояткой Маузера и не начнут рядом простреливать головы, никакого порядка
не
будет.
Не менее горестная история украинскому комоле. Это уже зима 32-33 года. Это уже голод. Опять, значит. Докладная записка, адресованная товарищу Кассиору по проверке мельницев, мельниц украинских. По 11 мельницам Укрсельхозмукомолья в сентябре-ноябре разбазарены и расхищено 1800 пудов только в одном районе. 11 мельниц.
Угу.
Правление колхоза «Культура незаможника» разбазарило 2900 пудов мерчука. То есть, это вот плата за помол на мельницах.
Угу.
На 20 мельницах Краматорского, Артёмовского и так далее, на 20 мельницах 7 тысяч пудов. И снова, и дальше, и дальше, и дальше, и дальше, и дальше. Причем в голодающей республике зерна перемалывали больше, чем в предыдущем году. Кроме того, по республике нашли несколько тысяч тайных мельниц, вообще не учтенных. И тут даже уже не важно, куда девалась плата за помол, сколько интересно, а какое вообще не зерно мололи. И куда отправляли на молото. При этом имейте в виду, что ведь вот это зерно с тайных мельниц нашло вне какого бы то ни было контроля. Если на госмельнице там проверяли, то там шло зерно затхлое, плесневелое, со спорыньёй, с опасными грибами, какое попало, и шло на черный рынок. А таким образом, например, по стране в 1933 году треть смертей была дети до 2 лет от колитов и энтеритов. То есть от проблем с органами пищеварения. А чем детей кормят? Манной кашей. Вот вам и пожалуйста.
Для многих открытие манную кашу делают из пшеницы.
Из пшеницы, да. Вот вам, пожалуйста, купила радостная мамочка муку на черном рынке, испекла пирог. На следующий день вся семья слегла, двое младших умерли. Вполне себе реальная история в городе Москве, кстати, где никакого голода не было вообще. Ну, про воровство на украинском пищепроме мы...
А самогон они гнали в промышленных масштабах?
Да вроде нет.
Такие сведения
им,
есть?
Им хватало. Я думаю, им и так хватало. Вот вопрос. Где находится прорва? А куда девался весь этот украденный, похищенный хлеб? Если в республике голод, украинцам покупать не на что. А куда угодно. Например, отправлялся в неголодающие районы. Понимаете, что произошло-то в... В результате, вот я почему я называю эту главу «Последняя битва хлебной войны». Потому что по ходу раскулачивания, помните, там была двузвенная система «Непман в городах» и «Кулак на деревне», как поставщик хлеба. Поэтому кулака-то раскулачили, поставщика хлеба не стало, аппарат-то в городах сохранился. И вот он заработал как пылесос. Он выметал отовсюду, в основном уже совершенно вне всякого контроля, выметал ворованное зерно. Он стал скупать краденое. При этом вне всякого контроля, как уже говорилось, что тоже само по себе опасно. То есть значительную часть урожая попросту с одной стороны разбазарили, поскольку уже люди, черная точка реформы, люди не хотят работать в колхозах, потому что далеко не все понимают, что это временный бардак. А с другой стороны, просто украли. Украли и продали. Где? Продавали везде. Более того, наверняка значительную часть гнали за границу, потому что в Румынии, в Болгарии, в Польше было в это время, вот там как раз был неурожай. И поэтому еще на Черное море подогнал шаланду, погрузил муку, свез в Румынию или в Турцию и отправил. Куда продать найдут. Ну, а вот совершенно дивная история. из постановления Бюро комиссии советского контроля о незаконном расходовании и разбазаривании денежных средств наркоматом юстиции, где абсолютно то же самое. Незаконно израсходовали, разбазарили, использовали на самоснабжение с марта 33 по апрель 34 года 1 202 000 рублей. Средства эти изъяты из доходов коллегии защитников через созданную наркомюстом особую организацию под названием «Правление Центрального фонда коллегии защитников». Интересно, кого они так хорошо защищали? Уж, наверное, не рабочих, а крестьян. Более того, они расходовались на суды, на покупку деликатесов, на оплату санаториев.
Красивая жизнь.
Да, красивая жизнь людей, извините меня, которые должны были как раз красивую жизнь у других прекращать. Там были причастные защитники, прокуроры, юристы. Впечатляющую картину мы нарисовали.
Я некоторым образом с другой стороны знаком, но лично мне всегда было понятно, что вот эта вот массовая поддержка населением посадок, расстрелов и прочее, что население одобряло, там не идиоты, они видят, что вокруг происходит, и они прекрасно видят, кто виноват. И самое... когда их за это наказывают, население это одобряет.
И самое потрясающее, что население в большинстве своем все равно продолжало поддерживать колхозы.
Наверное, они в этом что-то видели. И там, по сравнению с тем, что да. было, стало, наверное,
и там совершенно
было.
Потрясающие письма Сталину, Калинину, письма в газеты, где люди пишут не о том, что вот посмотрите, что происходит такое, все это ерунда, что вы затеяли, а о том, что вот это вот все мешает становлению колхозного строя, который сам по себе есть хорошо. Но все-таки я думаю, что картина может при некотором хаотичности изложения моего, но с другой стороны хаос. Как можно изложить хаос не хаотично? Я не совсем понимаю. Хаос не поддается систематизации. Но согласитесь, что картина впечатляющая, и ничем хорошим вот такое кончиться не могло.
Ну и не кончилось, собственно говоря.
И не кончилось, да. Но к тому,
о чем в следующий раз?
О чем уже продолжение конкретно про историю голода.
Угу.
Там еще есть о чем рассказать очень много. Это пока что мы говорили только о мифах и о факторах возникновения голода. О самом голоде уже давайте в следующий раз.
В целом фантасмагория. То есть
да.
вот стереотип железные большевики, Давыдов, наводящий порядок, там целину поднимающий и прочее. А это что такое?
Гофман с Босхом нервно курят в сторонке.
Кто в лес, кто по дрова, никто никого не слушает, каждый занят тем, чем хочет, все воруют. Все дружно. Бардак.
А вы извините, что думаете, что вот новая экономика, она ее можно построить вот так просто?
Нет, конечно. Конечно.
Ну, вот это вот черная точка реформы экономики.
Ну, мы ж пережили замечательные 90-е годы с тотальным грабежом, 90... разворовыванием.
Да, 90-е рядом с этим торжество порядка.
Это то же самое, практически. Степень разная,
степень
согласен.
Разная.
Но вот понаблюдать перестройку экономики довелось лично.
90-е да. были значительно менее пассионарные люди.
Согласен. Как говорят китайцы, не дай вам бог жить в эпоху перемен. Спасибо, Елена Анатольевна. С нетерпением ждем продолжения. А на сегодня все. До новых встреч.
До свидания.